второй части «Американского часа» – музыкальная полка Соломона Волкова.
Что на вашей полке сегодня, Соломон?
Новейшая западная монография о Святославе Рихтере, которая так называется «Святослав Рихтер, двоеточие, пианист». Ее автор – датский профессор Карл А. Герасмуссен, и она вышла вот-вот в Америке. И я должен сказать, эту книгу я читаю с большим удовольствием и интересом. Подумал о том, что как прискорбно, что ничего подобного в России до сих пор о Рихтере, да в общем, пожалуй, что и ни об одном музыканте в таком роде не вышло.
А что вы имеете в виду в таком роде?
Книга названа «Пианист», и она действительно фокусируется на музыкальных особенностях, на музыкальных интерпретациях и анализах, да, того, что делает Рихтер. Но там также чрезвычайно внятно и без каких-то значительных умолчаний излагается биография Рихтера, которой было множество всяческих драматических моментов. И до сих пор ничего подобного этой биографии, как я уже сказал, не появилось, и почему-то обходится молчанием очень важные и существенные моменты рихтеровской жизни. У него ведь была очень драматичная жизнь. Во-первых, его отца расстреляли в самом начале войны, как немецкого шпиона. Далее мать ушла с немецкими войсками в Германию с человеком, который был еще при жизни отца ее любовником, тоже музыкантом, и там прожила всю жизнь, и отношения Рихтера вот с ней и с ее вот этим новым мужем были невероятно сложными и травматическими. Об этом полный молчок в советской литературе и в позднейших даже публикациях о Рихтере. Наконец, вопрос, связанный с гомосексуальной ориентацией Рихтера. Она отнюдь, эта ориентация, не была секретом. Даже в Советском Союзе в музыкантских кругах все знали об этом. Но, опять-таки, об этом никто даже не заикается, как будто это все не имеет ни малейшего отношения
к биографии. А вы считаете, что это имеет отношение к музыке? Ну, это важно знать?
Как же не важно знать о сексуальной стороне жизни человека, если она так важна в жизни? Это все, что сказать, для жизни человека его сексуальная биография не важна. Это мы же не можем сказать такой чепухи. Ясно, что сексуальный мир человека составляет огромную часть его вообще бытия, и неминуемым образом она, эта сторона отражается на всем, на биографии, на творчестве. А тем более, когда мы говорим о нетрадиционной ориентации, а тем более, когда это было дело в Советском Союзе, все же это как бы было подпольное. Это же создавало совершенно особые условия существования для Рихтера. Это создавало совершенно особую систему связи его общественных, его взаимоотношений с властью, с государством, с обществом. Все абсолютно менялось в связи с этим. Я, например, из этой биографии впервые узнал, что его вот этот вот известный такой, ну что ли, показной брак с Ниной Дорляк, певицей, который продолжался очень много-много лет, все считали, что они муж и жена. Они, оказывается, при жизни никогда даже не были зарегистрированы. Брак Рихтера и Дорляк был зарегистрирован после смерти Рихтера, самой Дорляк. Должен сказать, что с точки зрения, конечно, юридической, как это описано в этой книге, да? Я сужу, опять-таки, только по этой книге. Ничего этого я не знал раньше. Все это выглядит с юридической точки зрения чрезвычайно, так сказать, удивительно.
Чтобы не сказать абсурдно.
Да. Вот. Но, опять-таки, когда есть только эта одна единственная книга, то мы черпаем свои познания о жизни Рихтера из, вот сейчас из этой книги. И я могу только сожалеть о том, что ничего подобного в России нету.
Но мы еще знаем о Рихтере благодаря его музыке.
Да, конечно.
И в чем заключается главный вклад Рихтера в фортепианную музыку?
Ну, ведь вклад Рихтера не просто только в фортепианную музыку был огромен. Он в Советском Союзе как бы был таким олицетворением долгие годы, если угодно, музыкальной совести страны. Вот Рихтер был таким символом чистоты, какой-то такой отрешенности от каких-то таких земных забот, от участия в вот этой вот всем надоевшей и фальшивой общественно-политической жизни. Он как бы стоял над всем над этим. И символическим в этом плане является его исполнение Баха. Оно очень перекликается с отношением Рихтера как бы вообще вот к общественной жизни. Как бы он возвышался в своем исполнении Баха над как бы окружающей музыкой точно так же, как он в своей повседневной жизни возвышался вот над этой всей суетой и этими дрязгами.
Соломон считает, что Рихтер вернул Баху огромную популярность. И в этом отношении он схож с другим великим пианистом, который сделал примерно то же самое в западном, новом свете. Это Гулд. Как по-разному звучит Бах у этих пианистов?
Вы знаете, по сравнению с Рихтером, Бах у Гульда – это популистская музыка. Потому что Гульд играет очень эксцентрично и, в общем, напористо Баха. То есть у него Бах – это такой очень активный композитор. А у Рихтера все краски, они баховские, они как бы несколько блеклые. И это, как я уже сказал, это чрезвычайно такая отстраненная музыка, возвышающаяся над морем суеты. Этого совершенно нельзя сказать о Бахе Гульда.
При том, что оба они северяне.
Да.
Бах... Гульд ведь канадец, он с северного
Бах Гульда – это как бы активный участник жизни, он как бы все время с нами. Слушая Баха в исполнении Рихтера, мы уходим из жизни, мы куда-то как бы уносимся и слушаем эту музыку как бы далеко сверху. Сегодня в разделе «Личная нота» прозвучит сочинение Сергея Слонимского, петербургского композитора, которого я знаю уже очень-очень много лет, который, когда я учился в Ленинградской консерватории, был там уже ведущим и уважаемым педагогом, с которым я там часто сталкивался, разговаривал, очень многому у него научился. И до сих пор нахожусь под обаянием его личности. Он недавно приезжал в Нью-Йорк, мы не виделись почти 40 лет, встретились, говорили, как будто бы и не расставались. И сочинение, о котором я говорю, прозвучало не так давно в Петербурге. Там, в Петербургской консерватории, был организован фестиваль, который называется «Под знаком вечности». Он проходит во второй раз. В данном случае он имел под заголовок «Царственные книги», потому что в программе этого фестиваля исполнялись произведения, связанные с тремя русскими монархами – с Иваном Грозным, Борисом Годуновым и Петром Первым. Вот. В музыкальном плане, пожалуй, самой интересной фигурой здесь является Иван Грозный. И поэтому, вот, скажем, опус Слонимского, который я покажу, это увертюра его к опере «Видение Иоанна Грозного». Но сначала я хотел бы показать сочинение русского классика Римского-Корсакова, которого фигура Грозного тоже очень привлекала. Вообще ведь Грозный, как, может быть, никто другой, являлся всегда знаковым лицом, знаковой фигурой для культуры российской. То есть вот в зеркале Грозного, условно говоря, отражалась современная ситуация каждый раз российского общества.
Причем это идет еще от историков, от Карамзина, от Соловьева, Ключевского. У всех у них Иван – это центральная фигура. Вы знаете, я думаю, что это идет еще и потому, что нужна какая-то параллель с античным миром. И вот, скажем так, Иван Грозный – это как Цезарь. Это вот та ось, на которой стоит русская монархия. И всегда это был вопрос либерального и консервативного мироощущения.
Да, и либо Грозный трактовался как бы положительным в плане, как собиратель России, это вечная тема, либо, значит, к нему можно было относиться как к тирану, но тоже еще тирану, но, что называется, себе на уме, а можно было его трактовать и как абсолютно безумного убийцу.
Интересно, что Мирхольд трактовал его, Ивана Грозного, как ренессансную фигуру. И он говорил, что за Иваном развиваются шатры, которые развивает вот этот ветер свободы, ветер гения. И видел в нем такого тирана-гения. Но любопытно, что образ Ивана Грозного сейчас опять вернулся в русскую культуру и крайне любопытным образом. Дело в том, что когда началась, вот даже не перестройка, а уже когда перестройка кончилась, когда началась русская свобода, когда началась вот нынешняя ситуация, то главным персонажем историческим, которого все политики всех направлений хотели видеть своим кумиром, был Петр Первый. Однако не Петр, а именно Иван Грозный вернулся обратно в русскую культуру. Вот сейчас фильм вышел про Ивана Грозного «Царь», но меня больше интересует интерпретация Ивана Грозного Сорокиным, который вернул в нашу культуру и этот образ, и этот язык. Я спросил у Сорокина, как вам удалось так ловко писать на языке Ивана Грозного, ведь это язык XVI века. Он сказал, что у каждого русского этот язык на языке, нужно только снять тормоз, и польется вот эта вот речь, которая понятна была опричникам.
И то же самое, между прочим, в значительной степени в музыке. Римский-Корсаков, человек, который очень остро реагировал на общественные проблемы в своей музыке, у него две оперы связаны с Иваном Грозным. Это «Псковитянка» и «Царская невеста». «Псковитянку» он начал писать совсем молодым человеком. Первая ее редакция относится еще к 1872 году. А затем он сделал еще одну редакцию, но исполняется она, обыкновенно, в последней редакции 1892 года, и там Грозный трактуется вот как царь Грозный в соответствии с литературной первоосновой драмы поэта Льва Мея. Вот. Но как человек, что называется, весьма неглупый и здравый. Но интересно, что вот в увертюре, которую я хочу здесь показать Римского-Корсакова, мы ощущаем также вот и эту зловещую ауру, которая неминуемым образом сопровождала даже такой, в общем, скорее позитивный взгляд на Ивана Грозного. Дирижирует Василий Синайский, оркестр филармонии BBC.
Соломон, вот эта зловещая аура, которую мы только что действительно слышали в этом эпизоде музыкальном, мне кажется, это напоминает музыку Прокофьева к фильму «Иван Грозный».
Прокофьев, безусловно, ведь он же Прокофьев был учеником Римского-Корсакова. И вот эта вот традиция петербургская, она так вот и прошла от Римского-Корсакова к Прокофьеву и затем к Слонимскому, который принадлежит фактически к этой же самой школе и который много и очень интересно писал о Прокофьеве. Он замечательный знаток творчества Прокофьева. И, кстати, он всегда жаловался, он говорил мне, что к нему в Петербурге всегда относились как к белой вороне, в городе, где... Это город Шостаковича, а он был как бы последователем в большей степени Прокофьева. Но отношение Слонимского к Ивану Грозному, безусловно, отрицательно, и он его рассматривает как безумного кровопийца.
Ну, потому
безумного
что он уже прошел через опыт Сталина.
Конечно, конечно. И либретто для этой его оперы, которая так и называлась «Видение Ивана Грозного», она, премьера ее была осуществлена в Самаре в 1999 году под управлением Всеслава Ростоповича как дирижера, написал Яков Гордин, с которым Слонимский сотрудничает в оперной сфере.
Замечательно. Яков Гордин, это, как напомню, это соредактор журнала «Звезда»
и наш общий
друг
любимец,
и товарищ.
Да. И автор либретто также к другим операм Слонимского «Мария Стюарт» и «Гамлет». И вот это тот портрет царя, современный и в то же время связанный с историей, который отражается в увертюре Слонимского к его опере «Видение Иоанна Грозного».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы продолжаем музыкальную полку Соломона Волкова. Толстой и музыка. Война и мир. Соломон, в нашей рубрике «Война и мир» все больше войны и войны. И Толстой воевал при всем его темпераменте, конечно, он не мог устоять, и он воевал со всем музыкальным миром тогдашней России. Был музыкант, которого он любил?
Да, был. Это Александр Борисович Гальденвейзе, легендарная фигура в области музыки, пианист и композитор, учитель, выдающийся педагог, который воспитал ни одного замечательного пианиста. И, вы знаете, я даже с ним познакомился.
Сколько же ему лет было?
Ой, он уже был тогда совсем старенький, такой сухонький вес. Я на него смотрел с великим почтением, зная, что это человек, который столько времени провел с Толстым, что он об этом написал целую книгу. И эту книгу, она у меня уже тогда была, я ему дал ее надписать. Она вот надписанная им, и эта книга и книга «Лев Толстой. Литература и искусство», он мне две книги написал, они до сих пор у меня хранятся здесь, в моей Нью-Йоркской библиотеке. Это такие драгоценности моего приватного книжного собрания. Так вот, его и боялись, и уважали, трепетали перед ним. Он был невероятным авторитетом, а он, в свою очередь, был в молодости таким убежденным толстовцем. И в этом качестве как бы подружился с Толстым. Но, кроме того, вот Толстому нравился Гальденвейзе. Ему нравилось, как он играет. Ему нравилось сказать, что в шахматы он, Гальденвейзе, хорошо играл. Они с Толстым много играли в шахматы. И даже есть фотография, где они изображены за шахматной доской. И Гальденвейзе был, что называется, вот личным, да, приватным пианистом Льва Николаевича. Люди занимались своими делами в той же Ясной Поляне, а Гальденвейзе сидел у рояля и играл музыку самую разнообразную.
То есть благодаря ему мы знаем, что любил Толстой.
Да, но интересно, что он играл и то, что Толстому нравилось, и то, что Толстому не нравилось тоже. В частности, играл он ему и Чайковского, потому что Гальденвейзера-то с Чайковским связывала очень прямая линия. Гальденвейзер учился композиции у Аренского и у Танеева, которые, в свою очередь, учились у Чайковского, были любимыми учениками Чайковского. И таким образом Гальденвейзера можно назвать музыкальным внуком Чайковского. И вот когда я слушаю вот эту запись сентиментального вальса Чайковского, то я себе так и представляю, как он сидит и наигрывает эту музыку, а Лев Николаевич, может быть, слушает, может быть, читает, и все другие занимаются своими делами, кто вяжет, кто просматривает газету, кто другим какими-то хозяйственными делами занят. И над всем этим витает вот этот вот сентиментальный вальс Чайковского.